Глава 7. Следующие несколько недель отец Колетты трудился над новой маской. Он отправил записку графине, сообщил, что работа предстоит сложная, и ему может понадобиться несколько месяцев на подготовку нужных заклинаний, и спросил, не желает ли она отменить заказ. Графиня прислала ответ, в котором говорилось, что «дорогой сеньор Сорани, несомненно, выполнит заказ, и она готова ждать столько, сколько потребуется». Колетта наблюдала за отцом, когда он читал записку, а потом и сама ее прочитала, так как он оставил ее на рабочем столе. Девочке показалось, что в записке содержится угроза, конечно, скрытая, но все же. «Я должен сделать эту маску», — сказал отец Колетте, когда она увидела, как он раскладывает на столе инструменты и эскизы новой маски. Она опять попыталась спорить, но отец только посмеялся странным, озлобленным и печальным смехом. «Я не могу отказаться. Должно быть, ты чуть ли не единственная, кто сказал «нет» графине Морецце и не поплатился за это. Она может лишить меня дела всей моей жизни. Если ее муж натравит на меня совет Догареса, он сможет закрыть магазин». «Разве сможет?» «Сможет, конечно. Он один из самых приближенных к Догаресе Оливии советников. Я слышал, он хороший человек, порядочный, честный, но его жена...» «Наверное, я для нее слишком мелкая сошка, чтобы меня наказывать», — пробормотала Колетта. Почему-то было трудно представить графиню Морецце и ее мужа при дворе. Мама всегда восхищалась маленькой Догарессой, и дочери тоже привела уважение к ней. Она рассказывала Колетте о доброте правительницы города, о ее милосердии и любви к сеньоре Мии. Хоть она и не доверяла магии, в Догарессе волшебницы мама не видела ничего плохого. Все-таки волшебство дожей было частью Венеции, оно текло в водах каналов и соленых болот в глубинах под городом. Без правительницы колдуньи город бы не выжил. Ее колдовство не имело ничего общего с жадными притязаниями графини. «А может, она ждет удобного случая? Я сомневался, стоит ли говорить ей, что ты здесь, но в конце концов решил, что она вряд ли решится как-либо меня обижать, если ей так отчаянно нужна эта маска. По крайней мере, пока. Мне показалось, что лучше сказать правду сейчас, чем потом». Он вздохнул и сильно сдавил виски пальцами, словно у него разболелась голова. «Но теперь она может отнять у меня не только магазин». Колетта непонимающе посмотрела на него. «А что еще?» Отец поднял на нее изумленные глаза. «Тебя, Колетта, она может забрать тебя». «А-а-а», Колетта опустилась на табурет. «Да, понятно. Видимо, она думает, что тогда ты бы расстроился». «Конечно, расстроился бы». Колетта удивленно нахмурилась. «Правда?» «Да чего странный ребенок», — пробормотал отец. «Да, дочка, я бы расстроился. Ты не только напоминаешь мне о своей матери, она была любовью всей моей жизни, пусть мы и не могли находиться в одной комнате полчаса подряд, не поссорившись, ты еще и моя дочь, моя плоть и кровь. Как ты можешь не понимать, что я пойду на все, чтобы защитить тебя?» «Да мы знакомы-то всего несколько недель», — воскликнула Колетта. «И большую часть этого времени ты вообще не замечал меня», — закончила она про себя. «Это не важно», — отец покачал головой. «Помни, Колетта, я всегда буду защищать тебя. Но из-за этого тобой могут заинтересоваться такие люди, как графиня Морецце. Будь осторожна». Он поцеловал ее в щеку. «Иди в постель, дитя. Не хочу, чтобы здесь был кто-нибудь, когда я буду работать над этой штукой. Риццо я отправил развлекаться с его беспутными дружками. Вам обоим не стоит видеть такую магию, какую мне придется использовать». С тех пор он работал над маской каждую ночь, закончив остальные дела, и всегда один. Колетта видела, что отец становился бледнее и утомленнее после каждой ночи, но он отказывался хоть раз отдохнуть и выспаться, как она не упрашивала. В кои-то веки Риццо с ней соглашался. «Она права», — пробормотал он однажды, когда мастер с улыбкой заверил дочь, что все в порядке. «У вас больной вид, сеньор. Вы уже 2 недели работаете чуть не до утра. Вы страшно побледнели, у вас мешки под глазами. Эта маска высасывает из вас силы». Он поежился и бросил взгляд на маску графини, которая висела на стене в ожидании следующей ночи и новых заклинаний. Маска была серебристой и очень изящной. Трудно было представить, что она может вытягивать силу из опытного волшебника. Но Калетта боялась проходить мимо нее. Девочка чувствовала злой голод в маске, что она приманивает ее, стремится заполучить ее магию. Против воли губы Калетты растягивались в глупые улыбки, а ноги начинали притопывать, будто маска заставляла ее танцевать. Затем девочка вырывалась из когтей маски, ругалась про себя и отходила, а маска провожала ее темными глазами, блестя и будто посмеиваясь. Калетта была уверена, что дьявольская вещица аккуратно припрятывает каждый клочок украденного волшебства. Переубедить отца было невозможно. Каждый вечер он снимал маску со стены. Вид у него при этом был страдальческий и почти напуганный. Затем он выпроваживал Риццо и Калетту, и, поднимаясь в свои комнаты, они слышали, как он бормочет заклинание. «Сеньор, эти все высохли». Стоя на стремянке, Риццо обернулся и посмотрел вниз на учителя. Он осматривал маски из папье-маше, которые они сделали несколько дней назад, и повесили на сушилку в углу мастерской. «Снять их? Посмотрите, какие получились лучше всего!» Несколько мгновений стояло молчание. Калетта подняла глаза от вышивки ровно в тот момент, когда Риццо еще раз громко окликнул мастера. «Сеньор!» К слову, он добавил немножко магии, чтобы мастер не мог не обратить на него внимания. Раздался негромкий стук. Серебристая маска выпала из рук сеньора Сарани и закатилась под стол. Калетта судорожно сглотнула. Лицо отца было мертвенно-бледным, а темные круги под глазами походили на карнавальный грим. «Вы собирались надеть ее?» — прошипел Риццо. «Сеньор, вы же никогда их не надеваете. Никогда». «Нет-нет», — пробормотал мастер масок, — «зачем мне ее надевать? Я же не для себя ее делаю». «Но вы собирались, уже к лицу поднесли», — возразил Риццо. «Разве не помните?» Его голос задрожал и прервался, и он повернулся обратно к заготовкам на сушилке и начал снимать их дрожащими руками. «Да-да, сними их», — нетерпеливо велел сеньор Сорани. Серебряную маску он повесил обратно на стену, но Калетта видела, как его руки задержались на ней, любовно поглаживая. Риццо был прав. Если бы он не закричал, отец надел бы маску. Калетта не знала, что бы случилось тогда. Ей трудно было даже проходить мимо маски. Она не могла представить, что будет, если она возьмет ее в руки, прижмет к лицу. Она уже никогда не сможет ее снять. Но ведь отец сам создал эту маску. Значит, он должен быть в состоянии ею управлять. Риццо спустился с лестницы. Маски стукались друг о друга в его трясущихся руках. Мальчишка знал о масках и о их силе больше Калетты. Впервые девочка пожалела, что они не разговаривают. В тот вечер ни Калетта, ни Риццо не смогли убедить сеньора Сорани лечь спать. Стало ясно, что он уже не может отходить от маски так же, как не мог бы перестать дышать. Весь день он поглаживал ее и постоянно отходил от рабочего стола, чтобы заглянуть в темные прорези ее глаз. Макс вышел из мастерской вслед за Калеттой, но когда она закрыла дверь, он мяукнул, встал на задние лапы и оперся на дверь передними. «Что такое?» Калетта села на корточки рядом с ним. «Мышь?» Макс посмотрел на нее круглыми глазами и снова отвернулся. Калетта прижала ухо к двери и услышала голос. «Отец, конечно. Он часто бормотал себе под нос, когда работал», и иногда произносил заклинание вслух. «Знаю», — тихо сказала она, — «он работает над этой маской. Мне это тоже не нравится, но я ничего не могу поделать». Она вздохнула, погладила Макса за ушами, пропуская тонкий шелковистый мех между пальцев. Но тут она отпрянула и прижала руку к себе. На бледной коже остались 4 красные точки — следы кошачьих клыков. Макс ее укусил. Такого он раньше никогда не делал. Он даже не царапался, только ненарочно, когда укладывался ей на ноги и топтался по ней. Невозможно было объяснить ему, что его когти очень острые. Калетта в ужасе уставилась на кота, а тот сердито зашипел, схватил зубами кружево у нее на рукаве и потянул ее обратно к двери. Взгляд у него был такой многозначительный, что Калетта прижала лицо к щелочке между дверью и косяком и снова прислушалась. Сначала она слышала только отца, но он, похоже, не повторял заклинания и не бормотал под нос, как обычно делал, когда что-то обдумывал. Казалось, он отвечает на вопрос. «Но он же там один», — прошептала Калетта, затем быстро пробормотала. «Прости», — когда Макс снова яростно зашипел. Она принялась слушать дальше, и тут по ее шее пробежал холодок, словно капля холодной воды стекла по коже. В мастерской раздался негромкий высокий голос. Девочка не могла разобрать слов. Голос шел с другого конца комнаты, но похоже было, что он отдает приказы. Говорил не отец. Даже если бы он захотел, он не смог бы сделать голос таким тонким. А больше в комнате никого не было. Только отец и маска. Колетта зажала рот рукой, борясь с внезапной дурнотой. Этот серебристый голос внушал ужас. Она подхватила Макса на руки, побежала в свою комнату и залезла под цветочное покрывало, делая вид, что там она в безопасности. «Она с ним разговаривала, так ведь?» — прошептала Колетта Максу, когда, наконец, набралась храбрости и вылезла из-под покрывала. «Ох, проснись же и послушай меня!» Кот свернулся клубочком на кровати и прикрывал глаза лапой. Колетта была уверена, что он не спит, а только притворяется. «Не представляю, что нам делать. Я боюсь этой маски. Она вытягивает из меня волшебство». На мгновение девочка замолчала. «Может, избавиться от нее? Что будет, если я ее разрежу? Я думаю, у меня бы получилось. В конце концов, это просто покрашенная бумага». Макс приоткрыл один глаз. Секунду он смотрел на нее, а затем снова опустил века. Колетта вздохнула. «Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Да, отличная идея. Или что за чушь? Вот если бы ты умел говорить, кот, я не знаю, что еще можно сделать, а делать что-то надо». Она решительно кивнула головой. «Я украду маску и уничтожу ее. Если не смогу порвать, выброшу в воду. Весь клей в ней растворится». Девочка поежилась. «Не знаю, как она будет от меня отбиваться. И что скажут графиня и отец. Но выбора нет». Она обхватила колени и положила на них подбородок, глядя в темный угол спальни. «Отец часто заканчивает работу рано-рано утром», — сказала она. «Я слышала, как он поднимается по лестнице, когда небо только начинает светлеть. Когда он зайдет к себе, я быстро спущусь в мастерскую и украду маску». Теперь кот по-настоящему проснулся. Он улегся на постели, как сфинкс, вытянул лапы вперед и серьезно посмотрел на Колетту. «Знаю», — пробормотала она, — «но это всего лишь маска. Не думаю, что она так уж опасна. То есть она же не сможет мной командовать, если я не надену ее, верно? А я, конечно же, не буду ее надевать. Тут у меня перед отцом преимущество. Я так долго ненавидела маски, что никогда ни за что ее не надену». Она опустила глаза и начала выдергивать нити из вышивки на покрывале. «Нужно будет проснуться, когда начнет светать», — сказала она, вытаскивая бледно-розовую нитку. «Когда небо станет вот такого цвета. И такого. И вот такого». Она переплела розовую нить с лиловой и золотой. «Тогда я проснусь». Макс вытянул шею, чтобы посмотреть на новый узор на покрывале. Клочок розового с лиловыми полосками неба, первые слабые лучи солнца пробиваются сквозь облака. Кот принюхался, чихнул и отвернулся с оскорбленным видом. «Что, запах слишком резкий?» — поддразнила Калетта. «Не нравится, как пахнет магия? Придется привыкать в этом-то доме». Но тут она поежилась и свернулась клубочком. «А может, тебе не по нраву только опасная магия?» «Но у меня выбора нет». Она натянула одеяло на голову, так что вышивка с утренним небом оказалась прижата к щеке, и решительно закрыла глаза, повторяя про себя заклинание, которым усыпляли детей все матери в ее старом районе. «Темный корабль увезет страшные сны за море. Хорошие сны будут со мной до утра». Колетта застонала, перевернулась и спрятала голову под одеяло, закрываясь от солнца. Но яркий свет пробивался даже через покрывал. Да еще Макс ходил туда-сюда по ее спине. Похоже, даже подпрыгнул. Девочка заворчала, вылезла из-под одеяла и уставилась на солнце, сиявшее на покрывале. В комнате было еще довольно темно. Небо за окном было бледно-жемчужного цвета. Ярко светился только кусочек неба, вышитый магией, на покрывале. На мгновение Колетта ухмыльнулась. Еще какой-то месяц назад она не поверила бы, что сможет вышить небо. Все это время она думала, что хочет вернуться в мамино ателье и тихо, мирно шить платье. Но сейчас она знала, что никогда не откажется от волшебства. «Вот только, пожалуйста, пусть волшебство будет без масок, пожирающих души людей», — прошептала она себе под нос. «Наверное, пора вставать». Макс положил лапу на вышитый кусочек неба и уныло смотрел, как свет разливается из-под нее. «Я тебя понимаю. Мне тоже расхотелось туда идти, когда пришла пора». Кулетта вылезла из постели и быстро натянула рубашку, свою старую юбку и корсаж. Их надеть было проще, чем новые платья. Те предназначались для девочек, которым помогали одеваться горничные. Затем она очень медленно открыла дверь, так, чтобы та не заскрипела. Она подошла к двери спальни отца и прислушалась. «Он уже у себя?» Макс снова встал на задние лапы и толкнул дверь передними. Та неслышно отворилась. Отец лежал на кровати прямо в одежде. Кулетта закусила губу. Вид у него был жутко изможденный. В утреннем свете его лицо было бледным, как у призрака. Казалось, он намного лет старше, чем тот мужчина, с которым Кулетта познакомилась месяц назад. На голове появились седые волосы. «Идем», — прошептала она Максу. Ее сомнения развеялись. Увидев отца в таком плачевном состоянии, она сумела побороть страх. Они поспешно спустились дальше, и Кулетта решительно вошла в мастерскую, намеренно не глядя на маску. Она прошествовала к окну и распахнула тяжелые ставни, впустив бледные лучи солнца. При свете дня маски казались меньше, и, повернувшись к ним, девочка с облегчением выдохнула. «Это всего-навсего бумага, только при свечах кажется, что их глаза следят за ней». Кулетта сжала зубы и с вызовом посмотрела на маску графини. Даже при свете солнца она как-то ухитрилась оставить в глазницах темные тени. Девочка потянулась к маске, чтобы снять ее со стены, и воздух вокруг нее задрожал, словно маска дышала. Ее дыхание окутало Кулетту, и та вздрогнула. В воздухе висело колдовство, словно предостережение. Девочка закрыла глаза, протянула руку и потрогала гладкую поверхность маски. Сеньор Сорани все-таки выдающийся мастер, его маска была безупречна. В руках она потеплела и будто размякла, стала похожей на кожу. «Каково это будет, если я надену ее?» — подумала Кулетта. Она никогда не хотела носить маску, но ведь эта маска особенная. «Конечно, это опасно. Нельзя подносить ее к лицу. Маска не может творить волшебство, если ее никто не наденет». В этом Кулетта была почти уверена, так что надевать ее было бы совсем глупо. «Но она такая теплая, такая мягкая. Разве что-нибудь случится, если она примерит ее всего на минутку? Только посмотрит на себя в зеркало и тут же снимет. Снять ее нужно будет, потому что она собирается что-то сделать с этой маской. Вот только что?» — она не могла вспомнить. «Наверное, если она наденет маску, то вспомнит», — с улыбкой подумала Кулетта. «Маска поможет ей вспомнить. В ней столько ума, столько красоты». Девочка чувствовала это, поднося ее к лицу. Неожиданно руку Кулетты обожгла сильная боль. Она охнула, отшатнулась и чуть не упала на рабочий стол, борясь с тошнотой. Маска вывалилась из ее рук. «Что случилось?» — прошептала она, опуская глаза на Макса. Его шерсть стояла дыбом, хвост встопорщился. Кот сидел рядом с маской и яростно шипел. «Ты выбил ее у меня из рук?» — спросила Кулетта, оседая на пол и дуя на глубокие царапины на тыльной стороне ладони. Макс ткнул носом ее юбку, и его шерсть улеглась. «Да», — пробормотал он. «Она засветилась, а твои глаза стали черными, как дыры в маске. И это ты еще не успела ее надеть». Кулетта отдернула руку, которую протянула к коту, чтобы погладить его. Может, она ударилась о стол головой? Она несколько раз моргнула и аккуратно потрясла головой. Больно не было. «Ты что делаешь?» Макс принюхался к ее волосам. «Поранилась?» «Нет», — Кулетта посмотрела коту в глаза. «Ты правда говоришь со мной? Мне не чудится?» Кот отшатнулся и прижал уши. «Нет». Он уселся под столом и принялся умывать потрепанные уши, бросая на Колетту подозрительные взгляды. «Глупая девчонка! Говорю! Ха, кошки с людьми не разговаривают!»
«Но ты-то говоришь, — настаивала Колетта, — я тебя слышу. Как бы я могла отвечать тебе, если бы не слышала, что ты сказал?»
«Не знаю. Может, ты просто догадываешься?»
«Ничего я не догадываюсь. Как бы я могла угадать твои мысли?»
Колетта залезла под стол к коту, и тот обеспокоенно посмотрел на нее. Ее сердце тяжело забилось в груди.
«Вот это еще удивительнее, чем ее зарождающаяся магия. Может быть, ты не говоришь вслух, а просто я теперь понимаю то, что ты говорил всегда?»
«Может быть», — нехотя согласился кот.
«Попробуй поговорить с Рицей или с горничными. Вдруг они тоже начнут тебя понимать. Или им будет слышаться мяуканье?»
«Да мне и с тобой-то говорить не особенно хочется, не то что с остальными», — сварливо прошипел Макс.
Несколько секунд Колетта обиженно молчал. Потом кот снова повернулся к ней.
«Ну ладно», — проворчал он, — «я не это хотел сказать. Все это очень непривычно. Тебе не понять».
Он махнул хвостом из стороны в сторону. Колетта смотрела на свои коленки, не поднимая головы. «Я понимаю. Со мной такое тоже было. Вещи начали шевелиться у меня в руках. Все вдруг изменилось». Она осторожно погладила кота по худой спине. «А внешне ты все тот же. Ну, то есть мне так кажется. Как ты думаешь?» Она помедлила, боясь его расстроить. «Ты сможешь теперь говорить с другими кошками?»
Макс прижал уши. «Не знаю. Я бы не сказал, что я раньше с ними говорил. Мы вроде как обменивались новостями. Кто где был, где чья территория. В таком духе. Мы не обсуждали светящиеся волшебные маски», — хмуро добавил он. «Это все ты виноват».
«Неужели тебе правда не нравится?» — с грустью спросила Колет.
«Говорить.
Может, попробовать избавить тебя от этого с помощью маски? Ведь из-за нее ты заговорил, правда? Из-за того, что ты выбил ее у меня из рук. Это сделала маска. Ты так хотел мне что-то сказать, что она, похоже, наделила тебя способностью говорить по-человечески». Она протянула руку за маской. «Наверное, она же может и забрать эту способность, если тебе такое совсем не по душе».
«С ума сошла!» — зашипел кот.
Он яростно ударил хвостом по маске и отбросил ее через всю комнату.
«Она все еще на тебя действует, не видишь, что ли? Не смей ее трогать. Ты ведь собиралась ее надеть, не заметила? И как ты думаешь, что бы она с тобой сделала? Твоего отца она уже почти поработила. Не хватало еще, чтобы твоя сила ей досталась».
«Думаешь, поработила?» Колетта пристально посмотрела Максу в глаза, но кот отшатнулся от нее.
«Не делай так, не пялься на меня. Да, ты правильно хотела ее уничтожить, но стоит к ней подойти поближе, как она начинает на тебя действовать. Сразу все забываешь и думаешь только о том, какая она красивая да хитрая».
Кот поднялся на ноги, прошел в угол и взял маску в зубы. Шерсть на его спине встала дыбом. Он сделал шаг вперед, и Колетта увидела, что он как будто борется с какой-то невидимой силой. Маска сопротивлялась. С большим трудом кот дошел до стены и бросил маску прямо под крючком, где она висела. Теперь казалось, что она просто случайно свалилась. Макс рухнул на пол, тяжело дыша. Колетта взяла его на руки и прижала к груди. Он обмяк и обвис, словно старая тряпичная кукла, но его глаза торжествующе светились.
«Ну вот, теперь не придется ничего объяснять. Фу, жжется!»
Кот поежился, а затем спрыгнул на пол и мотнул ушами, будто пытаясь отряхнуться от магической заразы.
«Идем скорее наверх. Твой отец теперь во всем маску слушается. Лучше сидеть тихо в своей комнате с невинным видом, когда она начнет ему нашептывать про сегодняшнее утро».
Глава 8. Колетта и усталый Макс поднимались по лестнице. Девочка все еще с трудом верила, что кот начал говорить по-человечески. Может, ей приснилось? Она не выспалась, приходилось даже убеждать себя сделать следующий шаг вверх по лестнице, и когда они поднялись на следующий этаж, она на мгновение остановилась и тяжело привалилась к стене. Макс обернулся и встревоженно прижал уши.
«Шшш!» —
Мы тут пытаемся не разбудить твоего отца. Забыла?
Знаю, прости, я так устала.
Кот схватил зубами край ее юбки и осторожно потянул.
Эта маска из тебя половину волшебства выкачала. Идем.
Что ты делаешь?
Колетта обернулась так резко, что чуть снова не упала.
В дверях своей спальни стоял Риццо. Он явно только что натянул штаны и наспех заправил в них ночную рубашку. Вид у него был сонный, но опасный. В руке он держал подсвечник, точно оружие.
«Чего это ты шатаешься по дому посреди ночи?»
«Какая тебе сейчас ночь?» — огрызнулся Макс. «Ну и болван же ты!»
В наступившей тишине и Колетта, и Риццо молча уставились на кота.
Кот в ответ таращился на них, а потом высокомерно отвернулся и махнул хвостом.
«Да, я сказал это вслух».
«Да, я-то думала, ты не хочешь никому рассказывать, что обрел дар речи», — сказала Колетта, но вдруг нахмурилась.
Кажется, сам кот об этом ничего не говорил. Скорее, ей хотелось, чтобы у них был свой секрет, которым она точно не собиралась делиться с подмастерьем.
«Я умею разговаривать всего ничего. Столько времени у меня обычно на умывание уходит», — проворчал Макс. «Понятия не имею, как это вообще работает. Раньше такого не было, а теперь постоянно. Это страшно сбивает с толку. А ты-то тут что делаешь, парень?»
«Я услышал какой-то шум», — без обиняков заявил Риццо. «А потом голоса. Мария так рано не приходит, да и с кем бы я ей разговаривать?»
«Как ты научился говорить? Ты фамильяр этой девчонки? Раньше я в тебе не замечал вообще ничего магического».
Примечание. Фамильяр — помощник волшебника, дух, принимающий обличие животного или животное-спутник. Конец примечания.
Макс ощетинился и гневно замахал хвостом. «Все кошки — магические животные в какой-то степени», — буркнул он. «Уж точно больше, чем люди. Теперь вы просто понимаете меня, вот и все. Не знаю, что вы все так всполошились».
Риццо открыл рот, снова закрыл, потом снова открыл и опять закрыл. Некоторое время он шлепал губами, как рыба, а потом, очевидно, оставил попытки придумать ответ и стал просто смотреть на кота.
«Мне нужно присесть», — устало сказала Колетта. «Идите сюда».
Она устроилась на широком каменном подоконнике и жестом пригласила Риццо и Макса сесть рядом.
«Ты заболела?» — спросил Риццо грубовато, словно не хотел показаться заботливым.
«Нет, это все та маска. Макс думает, что она вытянула из меня магию. Мы попытались ее уничтожить», — пояснила Колетта. «Она скоро погубит моего отца. Я хотел ее разорвать или разрезать, или еще что-нибудь придумать».
Риццо презрительно фыркнул.
«Что?» — вскинулась Колетта.
«Так и вижу, как ты бы попробовала разорвать маску работы Сорани», — он поежился.
«Лучше держись от этой штуки подальше».
«Значит, ты тоже это видел?» — быстро спросила Колетта. «Мне не почудилось? Она как-то действует на него».
«Она действует на всех, до кого может дотянуться», — проворчал Риццо.
«Мне не нравится оставаться наедине с этой штуковиной». Он искоса посмотрел на девочку, чтобы убедиться, что она не смеется.
«Она со мной разговаривает».
«Мы слышали, как она разговаривала с отцом», — кивнула Колетта.
«А еще она пыталась украсть у меня волшебство, но когда мы попытались ее уничтожить, ничего не получилось. Она чуть не заставила меня надеть ее».
«И ты надела?» — встревожился Риццо.
«Собиралась. Меня спас Макс. Он подпрыгнул и выбил ее у меня из рук. И даже тогда она продолжала на меня действовать. Я знала, что она опасна, и все равно чуть не взяла ее снова. Эта маска как будто видит нас насквозь, умудряется влезать в наши мысли. Она ужасно хитрая.
Я постоянно обнаруживаю, что стою прямо перед ней и смотрю на нее», — признался Риццо.
«Один раз едва не снял ее со стены, но тут ты вошла в мастерскую, и я очнулся. А когда отошел, она зашипела на меня», — добавил он шепотом. «Злилась, что я ускользнул».
«Не понимаю, как отец согласился сделать такую штуку», — сказала Колетта, откидываясь на оконное стекло
и гладя Макса. Он же знал, что это опасно, поэтому и выгонял нас из мастерской, когда работал над ней. И почему он не отказал графине? Не верится, что она бы заставила мужа закрыть наш магазин. Он ведь не смог бы, правда?
Риццо нахмурился.
Может, смог бы, а может и не смог бы. Вот только это не единственная причина. Он с сомнением посмотрел на Калетто.
Что такое? Расскажи мне. Ты не можешь скрывать.
Он в долгах. Задолжал графине или кому-то из ее дружков. Может, и не одному.
«Но ведь магазин приносит огромные деньги!» — воскликнула Колетта. «И у него такая дорогая одежда! А сколько всего он мне купил! Не может быть, что у него долги!»
Она покачала головой, вспоминая, как скромно жили они с мамой от заказа до заказа.
«А сколько здесь еды!» — простонала она.
«И сколько идет на выброс! А слуги! Неужели приходится так много платить за дом? Но ведь он его не арендует, это его собственный дом, верно?»
«Собственный», — подтвердил Риццо.
«И да, магазин приносит кучу денег, даже больше, чем ты думаешь. Но он все просадил. Тут дело не только в еде и одежде, хотя он ни в чем себе не отказывает. Он завел привычку ходить в Ридотто».
Колетто недоумевающе посмотрел на него, и мальчишка возвел глаза к небесам.
«Ну, ты же знаешь, казино и горный дом». «В палаццо Сан-Моизе. Неужели не слышала?»
«Слышала, конечно», — огрызнулась Калетта. «Просто я никогда не встречала человека, который туда ходит. И что он там делает?»
«Туда все ходят, чтобы играть в карты. Обычно в Базет или в Фараон».
Калетта ничего не поняла, и он вздохнул.
«Слов таких не слышала, да?»
«В этих игорных домах есть чем поживиться», — вставил Макс.
«Столько еды остается. Им есть некогда. У них одни карты на уме».
Он быстро облизнулся и тихо замурлыкал. Риццо кивнул. Колетте показалось, что ему нравится рассказывать ей что-то, чего она не знает. Он скривил губы с чувством собственного превосходства.
«В первый раз хозяин ходил туда, чтобы посмотреть на маски», — объяснил он. «В Ридотто свои правила. Приходить можно только в вечернем платье, в маске и треуголке. Там можно было подсмотреть, что носят аристократы. Но прийти туда и не начать играть самому трудно». А когда он начал, уже не смог остановиться. «И проиграл много денег сеньору Ди Меркурио. Он, Риццо что-то невнятно замычал, и Колетта поняла, что ему трудно описать сеньора Ди Меркурио приличными словами.
«Моя мама бы не хотела, чтобы я о нем разговаривала», — подсказала девочка.
«Точно. А еще, мне кажется, Ди Меркурио Шулер, ко всему прочему. Он мухлюет и дружит с графиней Морецци».
Макс вытянул шею и пристально посмотрел на Риццо.
«Хочешь сказать, они с графиней намеренно вогнали его в долги?»
«Ну, очень уж это все подозрительно. Этой маской он пытается с ними расплатиться, Колетто.
Ди Меркурио якшается с такими людьми, которым ничего не стоит зарезать твоего отца в темной подворотне и бросить тело в канал. Извини», — добавил он, увидев, как побледнела девочка и ощетинился кот.
«Но что теперь будет?» — спросила Колетто тонким голоском. «Он же не отдаст им маску. Он уже просто не сможет с ней расстаться. Или, наоборот, маска от него не отстанет?»
«Сегодня графиня придет сюда. Хочет посмотреть, насколько он продвинулся», — мрачно ответила Риццо. «Не знаю, что он ей скажет. Не может же он заявить, что не отдаст маску».
«Но зачем графине вообще нужна эта маска?» — недоуменно спросил Макс. «Она ведь тоже не сможет ею управлять». Мальчик пожал плечами.
Когда она заказывала маску, она этого не знала, и хозяин не предполагал, что так выйдет. «А чего она хочет, это очевидно. Она хочет власти, кот. Морецци — древнее семейство, но не очень-то богатое. Граф состоит в Совете Десяти, но Догоресса Оливия больше прислушивается к советникам-волшебникам. У графа Морецци скорее почетная должность, он ничего не решает. Говорят, графине этого мало».
Она хочет, чтобы у знатных семей было больше власти и влияния, как в прежние времена, когда отец нынешней Догаресы был болен и слаб. Графиня хочет управлять своим собственным маленьким царством внутри города, и маска ей нужна, чтобы люди ее слушались. Вот только маска не будет слушаться ее. Колетта покачала головой. Она слишком сильная, нас обоих чуть не поработила. Скорее, она просто заставит графиню выполнять свою волю. Девочка поежилась. А графиня будет сопротивляться. И что тогда?
Риццу задумчиво нахмурил брови. Ты сказала, маска читает мысли и влезает в них. Она чуть не заставила тебя снова взять ее в руки, потому что ты хотела с ее помощью избавить Макса от дара речи. Эта маска не только сильная, но и хитрая. Она действует на мысли в твоей голове.
«Отец хочет быть самым знаменитым масочником в городе», — очень тихо сказала Колетта. «Наверное, маска это увидела. Каким-то образом она поняла, что он не побоится нарушить правила, чтобы вписать свое имя в историю».
Риццо кивнул.
«Из графиней будет то же самое. Маска с ней поработает. Она же тоже хочет власти. Наверняка она с удовольствием поможет графине устроить небольшой переворот в городе. Не знаю, правда, долго ли графиня Морецца продержится потом».
«Это безумие!» — Колетта покачала головой. «Отец все равно не отдаст ей маску. Что она тогда будет делать?»
«А что сделает маска, если ее создатель окажется в опасности?» — добавил Макс тихим урчащим шепотом, от которого Риццо и Колетту бросило в дрожь. Чтобы графиня ее не заметила, Колетта спряталась за прилавком. Она, конечно, еще не опытная волшебница, как отец, но сил у нее не меньше, чем у Риццо. Если графиня прикажет слугам напасть на мастера, Колетта попытается защитить его. А если Макс прав, и маска тоже вступит в бой, девочке придется защищать и графиню, хотя ее она с удовольствием отдала бы на милость маски. Продавцов отец на час отослал из магазина. Хотя вид у него был такой, будто он спит на ходу, ему явно хватило ума убрать с дороги ни в чем не повинных людей от греха подальше. Колетте он велел идти в свою комнату, вот только забыл уточнить, сколько времени ей нужно там провести. Впрочем, она бы все равно не послушалась. Отец стоял у окна, крепко сжимая в руках серебристую маску. Девочка заметила, что теперь на маске были ленты, должно быть, он пришил их уже сегодня утром. Это были те самые серебристые ленты с черными и белыми кошками, которых вышила Колетта. Кошки бегали по лентам из конца в конец, и Колетте было неприятно видеть свою работу на этой злой маске. Она надеялась, что кошки набросятся на маску и спутают все чары, наложенные отцом, но напрасно. Рядом с мощной магией маски волшебство на лентах вообще не ощущалось. Мастер масок сделал шаг назад, прижал свое творение к животу и чуть не согнулся пополам, будто она ударила его. Он начал поднимать маску к лицу, но с усилием снова опустил руки. Колетта видела, что он изо всех сил сопротивляется маске, и бросила взгляд на Риццо и Макса, которые тоже не сводили глаз с мастера. Очевидно, отец хотел встретить графиню без маски и сначала что-то ей объяснить. Дверь распахнулась, и вошла графиня в сопровождении двух высоких лакеев. «Может быть, она уже знает, что сейчас произойдет», — подумала Колетта, глядя на их широкие плечи. «Видимо, графиня хочет забрать маску силой». Записки масочника с просьбами отменить заказ или дать больше времени, очевидно, заставили ее что-то заподозрить.
«Моя госпожа», — отец низко поклонился.
«Значит, это моя маска?» — сразу спросила графиня, опускаясь всеми пышными юбками на золоченый стул и показывая на маску в его руках. Лакеи встали по обе стороны от нее с каменными лицами.
«Это была
«Ваша маска, моя госпожа», — согласился мастер. «Однако я должен вам сказать, теперь я не могу продать ее».
Графиня вперила в него ледяной взгляд.
«Почему?»
«Она не позволит мне это сделать, сеньора. Маска привязала меня к себе». На последних словах его руки одним плавным движением поднесли маску к его лицу. Колетта и Макс изумленно высунулись из-за прилавка и увидели, как творение выскользнуло из рук мастера и зависло в воздухе. Затем маска легла на лицо мужчины, ленты сами завязались у него на затылке и исчезли, словно растворились. У Колетты перехватило дыхание. Если маске не нужны ленты, чтобы держаться на лице, значит, она как-то пристала к коже. Сможет ли отец теперь снять ее?
«Я не могу ее продать, потому что она мне не принадлежит», — сказал отец глухим голосом. «Теперь маска принадлежит себе самой, а я принадлежу ей».
«Мы же договорились», — прошипела графиня. Она вскочила и потянулась за маской, но вдруг отдернула руку и прижала к груди, словно ее ужалили. Лакеи подались вперед, будто собираясь схватить мастера. «Что ты сделал?»
«Ничего, моя госпожа. Маска не хочет, чтобы к ней прикасались».
«Это невозможно!» — завизжала графиня. «Ты поклялся, что сделаешь мне маску. Она моя. Ты знаешь, что тебя ждет, Сарани?»
«Ничего меня не ждет. Я сделаю все, как мы договаривались».
«Что? Но ты сказал...» Она рухнула обратно на стул и махнула рукой лакеем, приказывая отойти от масочника.
«Я сделаю новые маски. Они будут готовы через несколько недель. Одна для вас и одна для сеньора Ди Меркурио. Отныне работа пойдет быстрее. Мне будет помогать мой подмастерье».
Колетта бросила взгляд на Риццо, стоявшего в дверях, и увидела, что тот побледнел.
«Не может быть!» — прошептала она Максу. «Нельзя впутывать Риццо, он же знает, что с ним случится».
Кот потерся мордой о ее щеку.
«Не думаю, что твой отец еще что-то соображает».
«Он вообще там есть?» — выдохнула Колетта. «Под маской».
«Что ж, это меня устраивает», — сказала графиня.
Колетта видела, как она сжимает и разжимает кулаки, пытаясь сдержать нетерпение, но ее голос оставался ледяным.
«Полагаю, две маски — достаточная плата за то время, что вы потратили зря».
Она встала, разгладила розовые атласные юбки и кивнула.
«Хорошо же. Я буду посылать к вам пажа время от времени, чтобы проверить, как продвигается работа. И я рассчитываю, что вы больше не заставите меня долго ждать, сеньор Сорани».
Она вышла из магазина, стараясь сохранять достоинство, но жадно поглядывая на маску.
«Выходи, Колетта!» Мастер обернулся и посмотрел на прилавок.
Его глаза в прорезях маски были черными, как ночь. Колетта содрогнулась.
«Я вижу, что ты там прячешься», — он усмехнулся. «Не делай такое лицо, Риццо. Сила маски здесь ни при чем. Моя дочь неисправимо любопытна. Я видел краешек ее платья. А этот кот постоянно высовывался из-за прилавка».
«Ничего подобного», — проворчал Макс, и Колетта обожгла его взглядом. Она встала, сложила руки на груди и гневно посмотрела на отца.
«Не надо бояться, дитя», — проговорил тот и подошел к дочери, чтобы погладить ее по голове.
«Пожалуйста, сними ее», — взмолилась Колетта. «Разве она тебе не нравится?» В голосе отца что-то изменилось. Колетта расслышала в нем металлический звон, и по ее шее пробежали мурашки.
«Мне больше не хочется видеть тебя», — тихо сказала она, стараясь говорить беззаботно, чтобы не выдать маски, как она ее ненавидит.
«Но это и есть я, Колетта, Отец снова провел рукой по ее волосам, и она заставила себя не отшатнуться. Глава 9. Сеньор Сурани уселся в одно из обитых бархатом кресел для клиентов магазина и небрежно развалился, постукивая пальцами и улыбаясь про себя. Его улыбка под серебряной маской выглядела жутко, почти зловеще. «Риццо, мальчик мой, сходи наверх и найди самые лучшие из тех заготовок, которые мы оставили сушиться. У нас много работ». Риццо молча уставился на него, а затем медленно вышел из комнаты. Колетта услышала, как он нехотя поднимается по лестнице. Она открыла рот, чтобы возразить, и снова закрыла. «Какой смысл? Теперь устами отца», — говорила маска. «Я ему помогу», — быстро сказала она и побежала догонять Риццо. Когда Колетта вошла в мастерскую, он сидел за рабочим столом и смотрел на свои ладони. «Ты ведь не собираешься ему помогать, правда?» — начала она. Мальчик пожал плечами и даже не поднял на нее глаза. «Риццо!» — Колетта шлепнул его по плечу. «Посмотри на меня!» «У меня нет выбора!» «Ты не должен ему помогать!» — настаивала Колетта. «Что, если с тобой случится то же самое?» «А эти новые маски обязательно придется отдать графине и Ди Меркурию!» «Кто знает, что с тобой будет, если ты сделаешь такую маску, а потом ее у тебя отнимут! Ты можешь умереть!»
«Спасибо, успокоила», — пробормотала Риццо.
«Слушай, тут нечего ходить вокруг да около», — мягко сказала Колетта. «Тебе нельзя делать такие маски. Ты можешь убежать?»
«Куда?» — обреченно спросил Риццо. Он пытался делать вид, что ему не страшно, но Колетта видела, что он уже до крови расковырял кожу вокруг ногтей.
«Ну, к семье». «Колетта, я подмастерье. Я привязан к твоему отцу на 7 лет. Даже если убегу, заклятие подмастерье вернет меня обратно».
«Это какой-то кошмар», — вмешался Макс, который ходил туда-сюда по столу. «Даже одна такая маска очень опасна, но если их будет 3, да еще в руках графини Морецци, этого нельзя допустить». Он резко остановился, сел и сердито посмотрел на детей. «Нужно что-то делать!»
Колетта и Риццо с надеждой кивнули, и кот фыркнул, топорща усы.
«Вы же оба волшебники! Неужели не можете ничего придумать?»
«Мы уже пробовали. Забыл?» Колетта положила подбородок на руки. «Маска чуть меня не поработила. Мы не можем даже подойти близко, не то что украсть ее или сломать. И даже если мы подберемся к отцу, когда он будет спать, и маска его не разбудит, я не уверена, что у нас получится снять ее с его лица». Она поежилась. «Не знаю, что нам делать. Разве что...» Она уткнулась лицом в ладонь.
«Что?»
Макс принюхался к ее голове, а Риццо подался ближе.
«Ну, маске нужно, чтобы кто-то ее носил. Поэтому сейчас ей нужен мой отец. А если его не будет...» «Конечно, маска быстро найдет кого-то еще, но на некоторое время она станет слабее, и тогда мы сможем ее уничтожить».
«Ты хочешь убить своего отца?» У Риццо отвисла челюсть.
«Не хочу, конечно. Я просто сказал единственное, что пришло в голову. Я не предлагаю на самом деле это сделать».
«Маску может снять кот», — задумчиво произнес Макс. «На нас магия не действует».
«Это еще почему?» — с сомнением спросила Риццо.
«Вы не умеете колдовать, не можете защищаться».
«Да ты посмотри, какая у меня голова, дубина!» — огрызнулся кот.
«Маска пыталась заставить тебя и Колетту надеть ее. А с котом она что будет делать? Она же просто свалится, как не завязывай. Конечно, она, возможно, попробует сделать что-нибудь еще. В конце концов, она дала мне возможность говорить, но вряд ли она способна на большее.
коты не такие слабохарактерные, как люди».
«Потому что до жути упрямые». Колетта ласково почесала кота за ушами.
«Думаешь, у тебя получится? Тебе было очень тяжело даже перенести маску с места на место. А еще подумай, готов ли ты так рисковать? Никогда не знаешь, что тебя заставит делать эта штука».
«Милая Колетта, в мире нет никого умнее кота», — промурлыкал Макс. «Разве что...» Он спрыгнул со стола и поскакал к двери. «Встретимся после ужина в дальнем конце переулка, который ведет к Большому каналу. Приходите оба».
«Это какая-то шутка», — недовольно бормотала Рица. «Он вообще не придет. Просто хочет, чтобы мы тут померзли, а сам наверняка сидит дома и посмеивается».
«Он пропустил ужин», — напомнила Колетта. «Ради шутки он бы такого никогда не сделал».
«Ну, может быть».
«Сядь, посиди». Колетта похлопала по ступеньке рядом с собой. «Он придет, вот увидишь. Хватит ныть». Она посмотрела на темный канал. В сумерках он казался совсем незнакомым. В воде отражались огни окон больших палаццо, а пришвартованные гондолы, накрытые тканью, покачивались на волнах. Колетта устала, в голове крутились мысли о волшебных масках, и она дергалась от каждого шороха и плеск. «Пожалуйста, поторопись», — обращалась она про себя к Максу, глядя на текущую мимо воду. «Не знаю, что ты пошел искать, но возвращайся скорее. Я знакома с отцом всего пару месяцев, но не хочу его потерять. И Рица, кажется, не такой уж и злой. По крайней мере, я точно не хочу, чтобы его подчинила себе какая-то маска».
«Колетта!»
«Он скоро придет», — прошипела девочка. «Я же тебе сказала, потерпи немного».
«Колетта, гляди!»
Она подняла глаза и удивленно заморгала. Огней на воде стало больше. По волнам будто плыли сотни светящихся точек, и на мгновение девочка решила, что какая-то богатая дама пустила на воду свечи. Но тут она поняла, что огоньки плывут парами и забираются на пришвартованные гондолы. А ее ноги потерлось что-то мягкое.
«Вот умница!» — одобрительно промурлыкал Макс.
«Что это такое?» — шепотом спросила Колетта.
«Умнее кота, дорогая Колетта, может быть только целое сборище котов. Я всех позвал. Они пришли узнать, что им делать».
В ответ на это раздалось тихое недовольное шипение, и Макс сердито рявкнул.
«Вы же слышали? Я вам рассказывал, какова эта графиня. Поверьте, нам не нужно, чтобы в нашем городе заправляла такая злыдня».
«В вашем городе!» — презрительно фыркнул Риццо, и Макс гневно повернулся к нему.
«Радуйся, что они тебя не понимают, дурень. Это наш город. Мы знаем здесь каждую крышу, каждый закоулочек. Мы можем пролезть куда угодно. Пока вы, люди, шатаетесь в темноте с фонарями, мимо вас прошмыгнет по своим делам кошка, а вы ее даже не заметите».
«Значит, они понимают то, что ты говоришь?» — неуверенно спросила Колетта.
«Конечно!» — Макс покрутил усами. «И знают, что вы меня тоже понимаете. Они меня зауважали, почти все. Некоторые, правда, думают, что меня следовало бы утопить за то, что я якшаюсь с такими, как вы. Но графиня по всему городу славится своей жестокостью. Не то что Догаресса Оливия. В конце концов, что маленькая Догаресса подарила своей самой преданной советнице?»
Колетта непонимающе посмотрела на него, и Макс раздраженно дернул хвостом. «Он имеет в виду кота, которого Догаресса Оливия подарила своей камеристке Этти», — объяснил Риццо. «Она же сотворила его из пролитого горячего шоколада, помнишь? А потом из маленького котенка сделала взрослым котом, когда его чуть не убил ее кузен».
«Вот именно», — Макс мурлыкал так громко, что Колетта почувствовала, как вибрируют кожные подошвы ее туфель. Другие коты тоже урчали. Некоторые спрыгнули с гондол и подошли ближе. У ног детей словно поднялась волна пятнистого и полосатого меха. Макс встал перед Колеттой, будто защищая ее от других кошек и глядя на них свысока. «Коко! Мы все его видели, он сопровождает Догареццу и сеньору Этту. Он один из самых влиятельных придворных. А графиня строит козни против города».
«Ну, мы не знаем наверняка, что она предательница», — сказала Колетта. «У нас нет доказательств».
Макс сверкнул на нее глазами и прошипел. «Не путай их, ты же хочешь, чтобы они нам помогли». «Графиня планирует заговор против Догареццы», — объявил Риццо. «В этом нет сомнений. Иначе зачем ей волшебная маска?»
«Может, тогда мы должны все рассказать Догарецце?» — предложила Колетта.
«Доказательств-то нет», — пожал плечами Риццо.
«Колетта, они посмеются нам в лицо, а потом бросят в тюрьму. Граф Мореццы, может, и не ближайший друг Догареццы, но он все-таки состоит в совете. Какое-то влияние у него имеется. Мы не можем просто взять и обвинить его жену в заговоре против города».
«Наверное, нет», — вздохнула Колетта. «Так что нам делать? Медлить нельзя, а то отец заставит Риццо работать над новыми масками».
«Мои братья и сестры помогут нам», — сказал Макс. «Многие из нас живут в домах волшебников. Мы попробуем найти заклинания, которые будут противодействовать маске. Тогда мы сможем спасти от нее твоего отца. Но он все еще будет должен графине денег, а она все еще будет жаждать власти». Он вдруг умолк и встопорщил усы. «Кто здесь?»
Из темноты выпрыгнула стройная белая кошка. Макс понюхал воздух и как будто прислушался. Затем он повернулся к Колетте, размахивая хвостом из стороны в сторону.
«К твоему отцу только что пришел паж графини с запиской».
«С какой запиской?» — встревоженно спросила Колетта, но Макс только прижал уши.
«Пойди и выясни. Наблюдательница видела только, что записку передали твоему отцу».
«Они выставили у дома шпионов?» — прошептала Риццо Колетти.
«У нас повсюду шпионы», — ответил за нее Макс. «Просто сейчас они внимательнее смотрят за магазином масочника».
Колетта кивнула, повернулась и поспешила в сторону площади. Риццо пошел за ней, а в темноте за их спинами послышался легкий топот мягких лап. Неужели все кошки идут с ними? В полумраке их было не видно, но когда они вышли на освещенную площадь, сотни пушистых теней бесшумно рассыпались по углам, занимая позиции перед магазином. Колетта и Риццо вошли в лавку через боковую дверь и остановились у лестницы, глядя наверх. К ним спускался сам мастер масок. На нем был роскошный костюм из тускло-серебристой ткани, черная треуголка надвинута на лицо в маске, вокруг рта и подбородка намотан темный шарф, чтобы его совсем невозможно было узнать. Колетта поняла, что перед ней отец, только по характерному запаху его магии.
«Ты куда ты уходишь?» — спросила она.
«Я иду в Ридотто встретиться с графиней», — отец вздохнул. «Она прислала пажа и велит мне явиться, а после того, что случилось сегодня утром, я не могу ей отказать». Он говорил с притворным сожалением. Колетта расслышала в его голосе радостное предвкушение. Она была почти уверена, что под его шарфом прячется улыбка.
«Быть может, маска принесет мне удачу». Он бросил взгляд на Риццо.
«Я скоро вернусь. Готовься работать, Риццо. Нужно начать делать новые маски».
«Сеньор!» — прошептал Риццо, но мастер прошествовал через магазин и вышел на улицу, где его атласный костюм заблестел в свете фонарей.
«Не вздумай!» — зашипела Колетта, когда за отцом закрылась дверь. «Тебе нужно сбежать, пока он не вернулся».
«Я же говорил, мне некуда идти. Моя семья отправит меня назад, не то на них подадут в суд. Я привязан к мастерской, Колетта. Мальчик в отчаянии сжал кулаки. «Может, ничего страшного не случится, если быть осторожнее».
«Осторожнее!» — Колетта возвела глаза к потолку. «Да при чем здесь осторожность? Неужели ты думаешь, что сможешь лучше сопротивляться магии, чем мой отец?»
«Нет», — Рицо сел на нижнюю ступеньку лестницы и закрыл лицо руками. «Не думаю. Чтобы сотворить такие заклинания, нужно вложить в маску часть себя. Видимо, это и сделал твой отец. Новые маски заберут у него еще больше, и часть меня тоже. Графиня и Ди Меркурио будут носить по половине моей души, а мне что останется?»
«Если не можешь убежать, значит, надо как-то их остановить», — пробормотала Колетта.
«Пока вы с отцом не зашли слишком далеко». Она задумчиво посмотрела на Рицу сверху вниз. «Не понимаю, зачем графиня вызвала отца в Ридотто? Что ей от него нужно? Он же должен вовсю работать над ее новыми масками, а не играть в карты, танцевать и красоваться в дорогом костюме».
«Что-то здесь затевается», — согласился Макс и сел на ступеньку рядом с мальчиком, аккуратно заворачивая хвост вокруг лап.
«Я хозяина знаю. Он опять проиграется», — подал голос Риццо и заглянул в глаза коту в маске. «Еще больше задолжает какому-нибудь графининому приспешнику».
«Может быть, но ведь он уже пообещал сделать маски. Здесь кроется что-то еще».
«Если в Ридотто все ходят в масках», — сказала Колетта, думая вслух, — «значит, никто никого не узнает. По крайней мере, не должен». Макс одобрительно замурлыкал.
«Верно. Отличное место для всяких интриг, правда же? Они не хотят ждать, пока твой отец сделает новые маски. Они собираются впутать его в свой заговор».
«Но он любит маленькую Догарессу», — возразил Рицца. «Он не станет вступать в заговор против нее. Мы даже делали для нее маски. Она их редко носит, только на официальных церемониях, когда положено, например, на выборах. Но он был в восторге, когда получил от нее заказ».
«Хозяин всегда говорит, что волшебство Догарессы пронизывает всю Венецию, и она сделала его лучше».
«Но ведь он наверняка подозревал, что маска нужна графине для какого-то заговора против правительниц», — печально напомнила ему Колетта. «И все равно согласился ее сделать».
«У него не было выбора. И потом сделать графине маску и вступить с ней в сговор — не одно и то же», — ответила Рица.
«Тогда для чего он им понадобился?» Колетта на секунду замолчала и окинула мальчика взглядом. «У тебя есть другая одежда?»
«Что? Это твой единственный сюртук или у тебя еще есть?»
«Есть старый, но у него рукава уже короткие», — медленно ответил Рицо. «А в чем дело?»
«Сходи за ним».
Колетта протиснулась мимо него и побежала вверх по лестнице. «И штаны другие возьми, если есть. Встретимся в мастерской».
«Ты что делаешь?» — поинтересовался Макс, догоняя девочку.
«Нужно выяснить, что задумала графиня и в чем замешан отец. Но мы же не можем пойти в Ридотто в таком виде. Колетта показала на свое батистовое платье, красивое и совсем новое, но для сборища аристократов неподходящее.
Надо будет смешаться с толпой, а у меня нет времени сшить новую одежду по-настоящему».
Она вбежала в свою спальню и вытащила из сундука самую старую юбку и корсаж. Секунду подумав, она прихватила куски синего шелка, которые принесла из старого дома. Затем она бросилась в мастерскую, и через минуту вслед за ней вошел Рицо. Он разложил на рабочем столе потертый сюртук и брюки.
«Если отнести этот сюртук на рынок, за него можно выручить несколько сольда, знаешь ли. Зачем он тебе понадобился? Ты мне его вернешь?»
«Верну», — ответила Колетта. «И стоить он будет гораздо больше. Сделай милость, помолчи немного».
«Я думаю,
Она внезапно схватила отцовского подмастерья за руку. «Мне понадобится твоя магия. Моей не хватит, чтобы сделать все быстро». Девочка прижала его руку и свою к старому сюртуку, и мальчик вскрикнул. «Ай, ты что?» Но, увидев, как начала меняться ткань, он осекся. Выцветшая шерсть потемнела и превратилась в гладкий зеленый атлас. Рица охнул. Колетта укусила себя за палец и стряхнула капельку крови на сюртук, где она расцвела алой вышивкой вдоль пол, на груди и вокруг петель для пуговиц.
«Такому тебя хозяин не учил», — прошипел мальчик. Не обращая на него внимания, Колетта вытерла слезу. Кусать себя за палец очень больно. А тем временем к сюртуку сами собой пришились хрустальные пуговицы. «Откуда у тебя столько силы?»
«От нас обоих, я думаю». «Вот».
Она взяла со стола сюртук и брюки, теперь тоже атласные, и повертела их в руках, улыбаясь блестящим пуговицам. «Пойди переоденься, и не забудь взять какую-нибудь маску. Лучше из тех, что попроще, иначе отец ее узнает».
За мальчиком закрылась дверь, и Колетта повернулась к своему старому платью. Когда-то его шила мама, и девочка его очень любила, но сейчас оно совсем истерлось. Тут и там на складках тонкого серого хлопка появились дырочки, а розовую полосу уже почти невозможно было разглядеть.
«Такое же, но наряднее», — пробормотала Колетта себе под нос. «Что бы ты мне шила, мама, если бы могла себе позволить что угодно? Если бы мы были богаты? Если бы я была из тех девочек, что ходят на балы в шелках и атласах?»
Она провела рукой по мягкой ткани, вспоминая. Однажды они шили дочери торговца специями подобное платье из шелка кремового цвета с нежно-розовыми полосками. Мама тогда приложила ткань к груди Колетты, улыбнулась и вздохнула. «Это все понарошку», — пообещала девочка, вспоминая мамину улыбку. «Я не стану такой, как эти избалованные богачки». Когда отец предложил сшить ей роскошное шелковое платье, она отказалась. «Только сегодня», — сказала она. «Не знаю даже, сколько оно продержится. Может, к утру уже снова будет хлопковым». Она положила ладони на платье, закрыла глаза и представила, как оно должно выглядеть. «Розовые полоски будут сиять, как небо сегодня утром». «Сегодня утром?» Колетта тряхнула головой, чтобы избавиться от внезапно навалившейся усталости. Столько произошло с тех пор, как она проснулась от рассвета на одеяле. Ткань у нее в руках стала плотнее, и она услышала характерный шорох. Колетта открыла глаза. Перед ней лежало платье из лучшего шелка цвета слоновой кости в розовую, словно рассвет, полоску. Спереди на корсаже была вставка из синего шелка, будто бледное утреннее небо стало ярким, как в солнечный полдень. На синей ткани были вышиты маленькие бабочки. Так искусно, что Колетта с восхищением вздохнула. Она провела кончиком пальца по их золотым крылышкам, спрашивая себя, действительно ли они существуют, или ее заклинание просто создало видимость платья.
«Надевай же!» — промяукал Макс. «Быстрее! Твой отец уже в Ридотто, времени мало!»
Колетта смотрела на платье, закусив губу. Она не подумала, что когда создаст платье, ей потом придется его надевать. Платье явно было последним писком моды, юбка почти такая же широкая, как у графини. Ей требовалась помощь горничной, а то и двух — а у нее были только Риццо и говорящий кот. Она расшнуровала корсаж, сняла платье и осталась стоять в нижней рубашке. Может, позвать Марию и Лину и все им объяснить, но они ни за что не отпустят ее в Ридотто. Вдруг кто-то тронул ее за плечо, и она вздрогнула, решив, что это Риццо вернулся и увидел ее в сорочке. Вокруг нее закружился легкий аромат лаванды, словно от одежды, которая долго лежала в сундуке с мешочком сушеных трав. Так всегда хранила вещи мама. Чьи-то, огрубевшие от работы руки, погладили Колетту по голове,
и девочка закрыла глаза. Кто-то зашнуровывал корсаж и надевал на талию панье, расправлял кружева на рукавах. Откуда они на старой сорочке? Юбку отдернули так, чтобы она спускалась до пола, но оставляла открытыми атласные розовые туфельки. Колетта не двигалась и ждала. Лавандовый запах еще покружился и пропал. Она открыла глаза и взглянула на Макса, но тот демонстративно смотрел в щелочку между ставнями, а мех у него на спине встал дыбом.
«Ты видел?» — прошептала девочка, но кот лишь махнул хвостом и еще плотнее прильнул к окну.
Дверь отворилась. Колетта повернулась к Рицу и улыбнулась, увидев его в зеленом сюртуке. Теперь на нем была белоснежная рубашка с кружевами на воротнике и на манжетах. Рица смотрел на нее с открытым ртом.
«Не думал, что ты можешь так выглядеть!» — пробормотал он, смутился, подошел к стене и снял с крючка маску Баута и треугольную шляпу.
Примечание. Баута — вид традиционной венецианской маски. Белая, без украшений, закрывающая все лицо, с прорезями для глаз и особым образом изогнутой нижней частью, позволяет есть и пить, не открывая лица, и даже слегка изменяет голос. Конец примечания. На плечи он накинул черный плащ. Теперь, когда не видно было лицо, Риц казался выше и старше. Колетта в изумлении сделала шаг назад. Мальчик огляделся, выбирая маску для Колетты, и потянулся было за розовой с бабочками, чьи крылья дрожали, если поднести руку.
«Нет», — прошептала Колетта, — «лучше вон ту».
Она показала на небольшую золотую маску, торчавшую из-за другой маски на стене. Она была слегка выцветшая и пыльная, но все же красивая. Колетте вообще не хотелось надевать маску, не хотелось вдруг становиться другим человеком, как ее мама в тот вечер много лет назад. Но если без этого никак, то в золотой маске она хотя бы сможет воображать, что мама снова ей помогает. Колетта и Рицу смущенно уставились друг на друга, как два незнакомца, но тут Макс спрыгнул с подоконника и потерся о ноги девочки. «Пора идти!» Глава 10. Колетта никогда не бывала в подобном месте. С расписного потолка свисали на золоченых цепях огромные хрустальные люстры, а под ними болтали, танцевали и флиртовали люди. Яркие платья и черные плащи и шляпы выделялись на фоне темно-красных стен, и все это било по глазам, но еще больше Колетту ошеломил шум. Он как будто накатывался на уши, словно волны на море.
«Ну иди уже!» — прошипел ей на ухо Рица. «Нечего стоять в дверях. Ты же в маске. Забыла? Никто не знает, что это ты».
Колетта неохотно перешагнула через порог. Ее рука покоилась на локте Рица. Они изображали пару, и от этого происходящее казалось еще более странным.
«Видишь отца?» — прошептала девочка. «Или графиню? Я точно узнаю одно из ее платьев из синего шелка, как у меня на корсаже».
Они стали неспешно прохаживаться по залам, время от времени улыбаясь и кланяясь другим гостям.
«На нас смотрят», — прошептала Колетта Рица на ухо.
«Ну, у тебя платье красивое», — тихо ответил он.
«Выглядишь очень нарядно. Наверное, им интересно, кто ты такая». «Надо было наколдовать нам одежду попроще», — забеспокоилась Колетта. «Я не подумала, что мы будем привлекать столько внимания».
«Не страшно, мы же в масках». Рицу повернулся к ней, и Колетте показалось, что под маской он улыбается.
«Разве не весело?»
«Нет», — прошипела Колетта. «Ты с ума сошел, что ли? Это все из-за масок. От них у людей ум отшибает. Их надо запретить, они опасны».
«Тогда нам с твоим отцом нечем будет зарабатывать на жизнь, а тебе будет негде жить», — заметил Рицу. «Пойдем дальше, поищем еще».
Он потянул Колетту в следующий зал, где стояли карточные столы. Здесь было значительно тише. Игроки переговаривались полушепотом, опустив глаза. Даже те, кто стоял и смотрел, молчали, всецело поглощенные передвижением карт и стопок монет.
«Гляди!» — Колетта толкнула Рица в бок. «Вон там еще одна дверь. Я только что видела кусок синего подола под плащом той женщины. Я эту ткань везде узнаю. Это она!»
Они неторопливо пошли по залу, чтобы никто не подумал, что они идут следом за графиней, но у дверей путем неожиданно преградил высокий мужчина в темно-красной ливрее и без маски.
«Здесь закрытый зал, синьорина», — без обиняков сказал он. «Вход только по приглашениям».
Прежде чем Колетта успела что-либо ответить, Рица оттащил ее.
«Ты что делаешь?» — возмутилась она. «Это же один из ее лакеев, я его узнала. Они там. Можно было сказать, что нас пригласили». «По-твоему, он бы поверил? Если им не хочется пускать туда случайных людей, значит, они проверяют, кто заходит».
Рица уставился на нее через прорези в маске.
«Это же хорошо. Они точно там и явно что-то замышляют, раз спрятались в отдельную комнату. Теперь нам осталось только туда пробраться».
Он повел Колетту в угол зала.
«Вот только как?»
«Дверь-то открыта», — задумчиво сказала Колетта, глядя через зал. «За ней стоит ширма, поэтому не видно, кто внутри, но проскочить можно. Лакей нас остановил только потому, что он нас не знает. Если проскользнуть туда незамеченными...»
«Ой, да, всего-то!»
«Не груби!»
Колетта улыбнулась и потянула Риццо за высокий канделябр в углу. За яркими свечами их почти не было видно.
«Ты прясть умеешь?»
«Что?»
«Умеешь прясть шерсть?»
«Ох, неважно. Вот что нам нужно. Им бы стоило тут получше убираться». Она потянулась в угол, сдернула со стены большой моток паутины и набросила ее на сюртук Рицу. Тот брезгливо сморщился.
«Не шевелись!»
«Это и так непросто». Пробормотала Колетта и подняла руку над головой.
«И не шуми.
Нельзя, чтобы нас заметили».
«Но паутина!» — проворчал Рицу. «Мне не нравятся пауки. Ой!»
Колетта снова опустила руку, и теперь на ней была тонкая серая нить, почти как паутина, но мягче.
«Что это?»
«Тени. Шшш!» Девочка продолжала прясть, собирая тени в нити и сплетая их с паутиной, так что получалась тончайшая мерцающая ткань. Этой тканью она накрыла себя и Рицу с головой точно мантией.
«Теперь нас никто не увидит», — наконец сказала она.
«Натяни пониже, чтобы лицо спрятать».
«А она не порвется? Это же просто паутина».
Колетта еле слышно усмехнулась. «Нет, вспомни, какие густые бывают тени. Они всегда рядом, там, где кончается свет. Только его нам и нужно опасаться. Если кто-нибудь поднесет свечу совсем близко, нас могут разглядеть». Она взяла мальчика за руку. «Идем, пока я не струсила». Они прокрались через зал обратно к запретной двери и охранявшему ее лакею, с опаской прислушиваясь к шороху шелкового платья Колетты и шелесту мантии из паутины. Лакей скучающе смотрел куда-то мимо них, и они проскочили в следующую комнату. Колетта только отдернула кончик мантии от его начищенных сапог. Обойдя высокую разрисованную ширму, они увидели комнату, обставленную еще богаче, чем все остальные залы Ридотто. Потолок был расписан бело-синими гирляндами, а по углам — танцующими нимфами. С большого плафона в середине комнаты свисала люстра с длинными восковыми свечами. Колетта и Рицу прижались к стене подальше от их света. Под самой люстрой стоял игорный стол. На нем были раскиданы карты и долговые расписки. За столом, закутавшись в плащ, сидел отец Колетты. У его руки лежала ничтожно маленькая горка монет. Однако об игре, похоже, все забыли. Карты отбросили в сторону, а игроки сдвинули головы над столом и напряженно переговаривались.
«Я не могу, моя госпожа», —
— сказал мастер масок, пока Колетта и Рица отходили дальше в тень тяжелых синих портьер. Колетта проклинала про себя свою широченную юбку, однако тени в комнате сливались с теми, что она вплела в мантию из паутины, и надежно прятали ее. Их с Рицу точно никто не мог видеть.
«Ты должен, и ты будешь щедро вознагражден. Тебе не только простят все твои долги, многочисленные долги», — графиня усмехнулась, глядя на гору бумажек на столе. «Скоро в городе возникнет новый правящий класс Сорани. Почему бы и тебе в него не войти?»
«Я согласился сделать вам маску. Вот и все. Это была моя первая ошибка». В голосе отца Колетта уловила горечь. Он снова стал больше похож на себя. Она с надеждой взглянула на Рицу. Быть может, масочник еще не совсем сдался на милость своего творения. «Но одно дело — изготовить маску, которая увеличивала бы вашу силу убеждения, сеньора. Она бы работала, только если бы люди уже были готовы вас слушать. Открытое восстание — дело совсем другое. Я не буду в нем участвовать». Он дернулся и прижал ладонь к серебряному лбу.
«Кажется, твоя маска с тобой не согласна, Сорани», — со смешком сказал высокий мужчина, сидевший напротив. Его блестящая золотая маска изображала лучезарное солнце. Колетте показалось, что от него исходит тепло, что он красив, но опасен и может сжечь дотла. Она сделала шажок назад, прячась глубже в тень. «Думаю, эту маску радует мысль о нашем маленьком бунте на следующей неделе. Она стремится воззвать к бедным, голодным и обездоленным и пообещать им правителя получше, чем самовлюбленная девчонка». Колетта сжала кулаки. «Неужели графиня сама в это верит? Это она жаждет власти, а не Оливия, которая родилась дочерью Дожа и не могла сама выбирать свою судьбу».
«Скоро у вас будут свои маски», — раздраженно бросил отец Колетты. «Я же пообещал».
«Но обручение с морем уже на следующей неделе. Маски должны быть готовы к празднику. У нас есть планы». Графиня стукнула по столу. «Я не могу ждать еще один год. Не буду. Еще целый год держаться на вторых ролях и терпеть эту безмозглую девицу на троне, ну уж нет. Посмотреть на церемонию придет весь город. Тогда мы и выступим».
«Я не буду в этом участвовать», — с огромным трудом и болью в голосе выдавил отец. Риццо сжал руку Колетты, и она подняла на него глаза с облегчением. Ее отец не стал предателем. Пока. «Может, мы как-нибудь раскроем планы графини?» — прошептала девочка. «Донесем на нее? Бросим письмо в пасть льву». Она много раз проходила мимо этих жутковатых почтовых ящиков на улицах. Однажды кто-то донес на кузена Алисы, как та утверждала, из-за какой-то сомнительной сделки. Жертва обмана опустила письмо с обвинениями в львиную пасть, и люди совета 10 вытащили кузена соседки прямо из постели и бросили в Поццы, сырые тюремные камеры на уровне воды. «Подписываться не будем. Никто не узнает, что это мы донесли». «Колетта, письма из львиных голов вытаскивает совет 10. Граф Морецци вряд ли обрадуется, если кто-то донесет на его жену, верно?»
«Пожалуй. Тогда, может, нам всем просто надо сбежать? Я смогу убедить отца. Уедем куда-нибудь подальше от Венеции».
«А эти пусть свергают Дагорессу?» — пробормотал Рица. «Ну уж нет».
«Тогда что ты предлагаешь?» — рассердилась Колетта. «Если он не присоединится к ним, они его в живых не оставят. Избавиться от него в два счета. Мы же не можем этого допустить». В отчаянии она повысила голос и даже топнула ногой. Портьеры слегка качнулись.
«Шш!» — Рица зажал ей рот рукой, но было уже поздно. Ди Меркурио вскочил.
схватил со стола подсвечник и так быстро пошел к их укрытию, что Калетта решила, тут не обошлось без магии. Она и не подозревала, что он волшебник. Девочка прижалась к Рицу и замахала руками в попытке усилить заклинание сокрытия, но ей было страшно. Ткань из теней истончилась и расползлась в лучах света. Ее увидели. Но Рица заметить не успели. Колетта быстро набросила остатки мантии на мальчика, скрыв его еще одним слоем теней. Затем она вышла из-за портьеры, разгладила юбку и гневно уставилась на Ди Меркурио. Мгновение графиня и мастер смотрели на невесть, откуда взявшуюся девочку, в замешательстве, пока отец не узнал ее под маской. «Колетта!» — в ужасе воскликнул он. «Что ты здесь делаешь?»
«Это его дочь!» — рявкнула графиня. «Даниэль, держи ее!»
Она рассмеялась. «Да, теперь я тебя узнала. Так сразу и не поймешь в таком-то наряде. Девчонка той портнихи».
«Не смей так о ней говорить», — вспылил масочник. «Колетта, иди домой сейчас же. На дверь наложено заклятие тишины. Даже если закричишь, тебя никто не услышит. О чем ты только думала?»
«Полагаю, она пришла тебе на выручку», — фыркнула графиня. «Малышка думала, что сможет помочь».
«Даниэль, ради всего святого, держи ее крепче. Еще не понял, что свалилось нам в руки. Теперь наш дорогой друг сделает все, чего мы не пожелаем».
Сеньор Ди Меркурио схватил Колетту за запястье, притянул к себе и крепко обхватил.
«В ней есть сила», — предостерегающе сказал он. «Я ее чувствую».
«Ну и в тебе есть. Это всего лишь ребенок, Даниэль. Не будь таким слабаком».
Колетта повернула голову в сторону Рица, который все еще прятался в тенях. Она видела его только потому, что сама наколдовала мантию, да и то он казался лишь размытой фигурой в темном углу. Если бы она не знала, что он там, решила бы, что ей привиделось. Несколько секунд мальчик стоял неподвижно, а затем бросился к двери, только еле заметно задрожал воздух. Колетта глубоко вздохнула и наступила на ногу Ди Меркурио, чтобы отвлечь его.
«Ах, мелкая чертовка!» Он выкрутил ей руку за спиной, и она охнула от боли.
«Не трогай ее!» Отец вскочил, опрокинув стул, и бросился к Ди Меркурио.
«Брось, масочник!» Издевательски смеясь, графиня встала между ним и дочерью. «Дети такие хрупкие, им так легко навредить. На твоем месте я бы не стала подходить ближе».
Она погладила мастера по щеке. Жуткая пародия на ласковый жест.
«То-то же! Теперь согласен сделать то, что мы просим?»
«Да», — выдохнул отец. «Да, согласен. Что угодно. Отпустите ее. Колетта, иди ко мне».
«Ох!» — он вдруг застонал, закрыл лицо руками и чуть не согнулся пополам от боли.
«Что с ним?» — закричала Колетта, пытаясь освободиться, вывернуться из рук Ди Меркурио.
Графиня сделала шаг к мастеру, глядя на него с нескрываемым интересом.
«Это маска. Поразительно. Он уже не может сопротивляться ее магии. Маска становится сильнее, от него уже почти ничего не осталось». Графиня усмехнулась. «Даже не знаю, долго ли еще протянет наш дорогой мастер. Хорошо, что он нужен нам совсем ненадолго. Еще несколько дней». Внезапно она нахмурилась. «Даниэль, напомни мне, что нужно найти его подмастерье. Он сможет делать нам новые маски, чуть послушнее, чем это».
«Нет!» — завизжала Колетта, вырываясь из рук Ди Меркурио. «Отпустите меня! Надо помочь ему! Арицо ни за что не станет делать вам маски, ни за что!»
Она попыталась извернуться и укусить мужчину, но тот сжал ее еще крепче, так что она чуть не задохнулась. Неожиданно она вспомнила о магии. К чему так глупо бороться, когда можно прибегнуть к заклинаниям? В воздух вдруг взмыло облако желтых бабочек, спорхнувших с вышитого корсажа Колетты.
Они закружились у лица Ди Меркурио, ослепили его покрытыми пыльцой крылышками, забились в нос и в рот. «Тьфу!» Он тут же отпустил Колетту и замахал руками, отгоняя бабочек, а те вертелись в воздухе, легко уворачивались и снова садились ему на лицо. «Идиот!» Графиня схватила Колетту за плечо и отвесила ей пощечину. «Не вздумай провернуть такое со мной, маленькая дрянь! Я бабочек не боюсь!» Сдавив плечо девочки, словно железными тисками, графиня затрясла ее так, что у Колетты застучали зубы. «Отпустите!» «Вот уж и не подумаю! Ты мне пригодишься, девчонка! Благодаря тебе твой отец сделает все, что мне нужно. Всего несколько дней, и все будет кончено». «А потом что?» — процедила сквозь зубы Колетта, бросая взгляд на дверь. «Куда пошел Риццо? Он вернется? Вот только что он сможет сделать один с бандой кошек? Как они ее спасут?» Ди Меркурио все еще брезгливо плевался и махал руками, но ему уже удалось встряхнуть почти всех бабочек, теперь они летали вокруг люстры. Еще немного, и он снова схватит ее, и тогда уже точно не отпустит, свяжет каким-нибудь заклинанием. Нужно быстро освободиться. В отчаянии Колетта закрыла глаза и обратилась к синему платью на графине, над которым они с мамой столько трудились. Из того самого шелка, что был у нее на корсаже. Их последнее платье. «Мама, помоги!» — взмолилась девочка, прижимая ладони к животу. «Ты уже помогла один раз. Конечно, ты никогда не любила волшебство, но сейчас мне нужна твоя помощь». Вспомнят ли они ее, эти маленькие золотые рыбки? Колетта вцепилась в рукав графини и ласково заговорила с золотыми нитями на шелке. Рыбки поплыли по синей ткани, меняясь на ходу. Они становились крупнее, толще и тяжелее. Графиня вскрикнула, вокруг ее запястья вдруг обвелись золотые цепи, связав ее руки за спиной. Колетта отшатнулась, потирая плечи, а цепи поплыли по воздуху дальше и набросились на Ди Меркурио. Слабо улыбнувшись, девочка вспомнила, сколько часов она вышивала этих рыбок. Хорошо, что их так много. Ди Меркурио что-то тихо, яростно бормотал. Колетта не знала, долго ли продержатся ее цепи. Выглядели они металлическими, но в действительности были лишь нитками. Она упала на колени рядом с отцом и взяла его за руки. Его маска сияла, и было трудно разглядеть, где она кончается и начинается человеческое лицо. Темный плащ слетел с его плеч, а половина его головы казалась облитой сияющим серебром. «Папа!» У Колетты перехватило дыхание. Еще ни разу она не называла его так. Раньше она всегда говорила «сеньор», не зная, как еще к нему обратиться. «Папа!» Больше она ничего не смогла выдавить, но отец ее услышал, возможно, именно потому, что она так его назвала. Он крепче сжал ее руку, а сияние маски слегка померкло. «Колетта, беги! Беги, пока Ди Меркурио не освободил себя и графиню. Маска заставит меня им помогать, я это чувствую. У меня больше нет сил сопротивляться. Я не смогу тебя защитить». «Но я не могу тебя здесь бросить», — прошептала Колетта. «Идем со мной. У дверей стоит только один лакей. Идем. Мы сбежим из города». Все тело отца вдруг свело судорогой, и его рука так сильно сжала руку дочери, что у нее захрустели пальцы. Девочка закричала от боли. «Нет!» — взревел масочник. Он отшатнулся от дочери и повалился на пол, извиваясь и пытаясь отодрать маску от лица. Колетта сжалась клубочком у ножки стола, плача от боли и жалости к отцу. Он исчезал у нее на глазах. Серебристый атлас его костюма уже блестел так же, как маска. Еще немного, и от мастера совсем ничего не останется. Ровно тогда, когда Колетта окончательно потеряла надежду, разбилось окно, и в комнату ворвалась волна разноцветного меха вперемешку с осколками стекла. Колетта подняла глаза и охнула, а затем с облегчением и страхом рассмеялась, зажав рот ладонью. Вслед за кошками в комнату запрыгнула Рица, все еще окутанной остатками теней.
«Ты как?» — выдохнул он. «Мы услышали, как ты закричала. Тогда Макс и прыгнул. Мы лезли по балконам и выступам, хотели найти открытое окно, а потом он просто бросился прямо через стекло. Колетта, в нем есть волшебство, иначе быть не может. Я никогда не видел, чтобы коты так высоко прыгали». Мальчик огляделся и в ужасе округлил глаза, увидев, как графиня и Ди Меркурио сражаются с золотыми цепями, а отец Колетты расцарапывает собственное лицо.
«Маска!» — простонала Колетта. «Отец! Она подчинила его себе, я не знаю, как ее остановить».
«Они знают». Рица помог девочке встать. «Смотри!»
Кошки облепили масочника, словно накрыли огромной шубой. Пусть каждая из них и была маленькой, вместе их было не меньше сотни, и они прижали мастера к полу. Потустороннее сияние освещало их мех, и их глаза жутковато мерцали. Макс запрыгнул мастеру на грудь и яростно зашипел ему в лицо, касаясь маски усами. «Колетта, скажи мне, снимать маску или нет? Я не знаю, что будет, не знаю, жив ли еще твой отец».
«Снимай!» — всхлипнула Колетта. «Он ее ненавидит! Подожди, я тебе помогу!»
«Нет!»
Макс поднял пеструю лапу и прочертил глубокую царапину на серебряном лбу через всю маску, а затем еще одну и еще.
Колетта отвернулась, спрятав лицо в тени, свисавшей с плеча Рицу.
«Все хорошо, у него получается!» — прошептал мальчик. «Видимо, в Максе есть частички магии самой маски. Он уже почти ее разорвал».
«Ну как же отец?» — пролепетала Колетта. «Он еще здесь».
Скрип и треск когтей, разрывавших слои заклинаний, стихли. В комнате воцарилась тягостная тишина. Только из соседнего зала доносились голоса картежников.
«Здесь».
Колетта заставила себя медленно повернуть голову. Перед ней стоял отец, держа на руках Макса. Кот выглядел смертельно усталым. Его усы повисли, все тело покрыло серая пыль. Однако он торжествующе урчал, и от этого сердце Колетты забилось быстрее. Она протянула руки, и кот прыгнул к ней и уткнулся холодным носом в ее шею.
«Ты спасла меня!» Голос отца звучал глухо и хрипло, каждое слово давалось ему с трудом. Та же пыль покрывала и его волосы.
Впрочем, подойдя чуть ближе, Колетта поняла, что никакой пыли нет. Волосы посидели. Теперь он казался на 30 лет старше, лицо избороздили морщины, следы страданий.
«Нет, это все Макс», — ответила девочка.
«А ты все еще ты?»
«Думаю, да. Маска исчезла. Ее магия больше не управляет мной. Хотя я не уверен, осталось ли во мне хоть сколько-то волшебства», — признался он.
«Рицу, теперь в тебе больше силы, чем в твоем учителе».
«Сила восстановится», — преданно заверил его Рица. «Когда вернетесь в мастерскую, сеньор?»
«А с ними что будем делать?» Он кивнул в сторону графини и Ди Меркурио. Их все еще опутывали цепи, а теперь к тому же охраняли бдительные кошки. Ди Меркурио уже не пытался колдовать. Золотые цепи обернулись вокруг его груди, связали руки и накрыли рот. Графиня медленно отступала к стене, а кошки подходили к ней все ближе.
Мастер масок передернул плечами.
«Отправим весточку во дворец. Все знают, что Догоресса любит кошек. Ее эта история очень заинтересует. Полагаю, она достаточно знает о Ди Меркурио, чтобы подозревать его в измене, даже если и не слышала об участии в этом заговоре графини Морецци». Услышав его слова, та самая белая кошка, что принесла им вести вечером, прошла к окну, аккуратно обходя осколки стекла, и выскочила в темноту.
«Думаешь, нам лучше уйти?» — спросила Колетта Макса. «Не хочется оставаться здесь, придется все объяснять».
Кот ничего не ответил, и девочка с удивлением взглянула на него. Он лишь смотрел на нее большими желтыми глазами.
«Ой, ты больше не можешь говорить, Макс, ты израсходовал всю магию», — печально сказала она, но кот ткнулся ей в подбородок, и она рассмеялась. «Впрочем, тебе это, кажется, не особенно нравилось. А я все равно тебя понимаю, наверное». Она прижала кота к плечу и протянула руку отцу. «Пойдем домой».
«Я все же считаю, что тебе нужно лечь в постель. Ты вчера чуть не умер», — с упреком выговаривала Колетта отцу. «Я вас с Рица в моей мастерской одних не оставлю», — пробормотал отец, приподнимая голову с подушки. Подмастерья и продавцы из лавки перенесли наверх золоченый диванчик, чтобы хозяину было удобнее отдыхать. К дивану пододвинули швейный столик Колетты, уставленный эликсирами и нюхательными солями. Здесь же лежала кроличья лапка. Мария утверждала, что она приносит удачу, и вылечила ее дедушку от паралича. Колетта поджала губы. «Это нечестно», — решила она. «В конце концов, не они, а сам отец создал маску, которая чуть не поглотила его душу». Судя по выражению лица Рица, мальчик думал то же самое. Отец слабо усмехнулся. «Я вижу, как ты скривился, Рицо. Знаю, о чем ты думаешь. Но мои заклинания хотя бы не взрываются. Ну, давай же, парень, начни делать маску. Покажи мне что-нибудь красивое. Это поможет мне восстановиться». Рицо с энтузиазмом кивнул и схватил заготовку из папье-маше, провел пальцем по гладкому белому лицу, цепляясь за мельчайшие шероховатости на бумаге. «Может сделать орликина?» — пробормотал он, и в воздухе над маской появился узор в ромбик. Однако тут мальчик посмотрел в окно, и чары исчезли с громким хлопком. «Ну вот», — вздохнул масочник. «Внимание, Рицо, нельзя отвлекаться!» «Там за окном кошка, сеньор!» — воскликнул подмастерье. Макс, который лежал, растянувшись на мягком подлокотнике дивана, вскочил, встопорщив мех на спине. Узнав белую кошку, он прыгнул на подоконник и толкнул Рицо лапой, требуя открыть окно. Белая кошка просунула голову в комнату и потерлась щекой о щеку Макса. Затем она грациозно спрыгнула на пол, окинула взглядом всех присутствующих, а затем снова посмотрела на окно, словно кого-то представляя. На подоконник запрыгнул огромный кот шоколадного цвета. Его мех блестел волшебным блеском, на нем красовался золотой ошейник с драгоценными камнями, за который была заткнута записка. Кот торжественно посмотрел на собравшихся. «Ко-ко!» — изумленно выдохнула Колетта. «Кот сеньоры Этты!» Тот самый, которого догаресса Оливия сотворила из чашки горячего шоколада. Девочка встревоженно взглянула на Макса. Не возражает ли он против чужака? Но Макс лишь почтительно прижал уши. Шоколадный кот наклонил голову, очевидно, предлагая Рица взять записку. Рица осторожно протянул руку. «Адресовано тебе, Колетта». Он передал записку девочке, и та развернула ее трясущимися руками и начала читать вслух строки, написанные красивым острым почерком. «Моя дорогая синьорина Колетта, выражаем вам искреннюю благодарность за сообщение, которое было доставлено во дворец вчера поздно ночью. Прибыв в Ридотто, мои волшебники нашли графиню Морецци и синьора Ди Меркурио в точности, как вы описали, связанными невероятно тонкими золотыми цепями. Оба они решили, что устали от городской жизни и отправились отдохнуть в свои поместья на Большой Земле. Мне жаль, что я не была знакома с вашей матушкой, мадам Гарриет, которая научила вас шить такие прекрасные платья. На тот случай, если вы пожелаете снова открыть ателье вашей матери или приобрести собственное заведение, когда достигнете совершеннолетия, на ваше имя открыт счет в банке Гульдони. Надеюсь, вы позволите мне и моей кузине, сеньоре Мии, стать вашими первыми заказчицами. Прошу вас передать мое восхищение вашему отцу, сеньору Сурани и его подмастерью юному Рицо. Их мастерство непревзойденно, что, возможно, к лучшему. Насчет мальчика также положена сумма золотом, так как мне доложили, что он сыграл не последнюю роль в вашем спасении. С наилучшими пожеланиями и глубокой признательностью, Оливия Венециана. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыко.